Отец, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за помазание Твоего Святого Духа, которое пребывает с каждым из нас лично. Отец, мы верим на основании Твоего Святого Слова, что помазание Твоего Святого Духа мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании. Мы благодарны Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе за Духа Святого в нашем духе. Мы благодарны, Отец, что помазание Твоего Святого Духа мы уже имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. Дух Святой, мы так благословлены Твоим присутствием. Мы так благословлены тем, что Ты пребываешь с каждым из нас лично. Прости, Дух Святой, прости всякую нашу невнимательность к Твоему призыву или наставлению. Прости, если мы хоть чем-то поступали не по Писанию и не обращали свои взоры на Тебя и на Твои наставления. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Дух Святой, помоги каждому из нас лично. Дай направление мыслям, дай направление словам, помоги правильно понять и правильно принять. И Духом истины Своей наставь каждого из нас на истину Твою. Дух Святой, мы направляем на Тебя свои взоры. Мы направляем на Тебя свои духовные глаза и просим Тебя, просвети их, просвети очи сердца нашего, чтобы мы правильно понимали и принимали все, что Ты хочешь сказать каждому из нас лично. Мы верим. Мы благодарим Тебя, Отец, за то, что прямо сейчас Ты будешь учить нас, как Отец учит детей своих Духом Своим Святым. Мы благодарны Тебе, Отец. Мы так благословлены. Мы так благословлены Духом Твоим. Спасибо Тебе, Отец. И мы верим, Отец, также на основании Слова Твоего, что мы уже имеем ум Христов, ум помазанный, ум способный понимать и принимать несравненно больше. Но высвобождая свою веру, Отец, мы возлагаем свою руку на свою голову и принимаем, что прямо сейчас помазание Духа Божия, премудрости, Духа Откровения, Духом Святым помазывает и делает способным понимать и принимать несравненно больше. Мы благодарны Тебе, Отец, за Божьи способности и возможности, которые Духом Твоим Святым пребывают в духе каждого из нас лично. Мы благодарны Тебе, Отец. Мы благословляем Тебя. Мы любим Тебя и благодарим Тебя за то, что Ты пребываешь с каждым из нас лично. Мы благодарны Тебе, Отец. И, Отец, я молюсь за каждого присутствующего, за каждого входящего. И я разрушаю всякое влияние мудрости земной, душевной, бесовской на ихний ум во имя Иисуса. Я высвобождаю каждого присутствующего и входящего от всякого влияния духа лжи во имя Иисуса. И мы благодарны Тебе, Отец, за то, что там, где Дух Господень, там свобода. Свобода от всякой тьмы, во всяком ее проявлении во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Отец. Мы принимаем, что там, где Дух Господень, там свобода. Мы принимаем, что прямо сейчас душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Отец, мы благодарны Тебе. И мы верим, Иисус, что прямо сейчас Ты будешь учить нас, наставлять и вести, делая нас способными понимать и принимать несравненно больше. Иисус, мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас, как выполнять волю Божию на земле во всей полноте, без всякого недостатка. А мы принимаем с благодарением, что мы больше никогда не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, мы продолжаем наш семинар на тему «Слова». Только особенность этого семинара состоит в том, что мы рассматриваем применение или Божью цель в применении слов. Вообще, удивительно само по себе, что все, что Бог дал человеку, прежде чем дать это человеку, Он определил для этого цель. И слова, конечно, не исключение. Много проблем началось в жизни людей, когда люди сами стали придумывать, что делать с тем, что у них есть. Это серьезные проблемы приносят. Поэтому нам, как духовным Божьим творением, лучше ничего не придумывать. Если оно у меня есть, и оно Божье, именно у него я и спрошу, зачем оно у меня. Конечно, я могу устроить со своей жизни эксперимент и методом пробы и ошибок пытаться найти, зачем это у меня. Но это тяжелый путь. И Писание говорит, путь беззаконного труден. Поэтому давайте не устраивать со своей жизни эксперимент. Если у нас что-то есть, оно Божье, давайте узнаем у него, зачем это. И тема слова как раз на это направлена. В первую очередь на основании Слова Божия мы с вами рассматриваем, какова Божья цель у дара, который есть у каждого из нас, дар речи. Дар речи и слова, используемые этим даром. Мы с вами рассмотрели одно уже из интересных направлений. Это цель слов в Богом определенном методе жизни. Тоже очень важное направление. Бог, поместив человека на землю, определил метод жизни. И невежество человека в вопросе того, что это за метод, и составляющая этого метода, приводит к тому, что человек так или иначе ищет, как жить на этой земле. Поэтому сатана в свое время внедрил, опять-таки не буду сам брать путь, внедрил мудрость земную, душевную, бесовскую. Что такое мудрость земная, душевная, бесовская, о которой упоминает Иаков? Это метод жизни. Метод жизни на земле только без Бога. Метод жизни сатаны основан на том, что все, что приходит в жизнь человека, должно приходить через его способности, через его возможности. То есть то, что может принести в жизнь человека только способности и возможности его тела. Ну, в данном случае, конечно, интеллекта. Поэтому мы с вами уже прошли эту часть, а сейчас мы перешли к следующей части. Это цель слов. Использование духовного закона сеяния и жатвы. Вообще закон сеяния и жатвы верующим особенно знаком. И чаще всего, когда используется слово закон сеяния и жатвы, у верующих сразу автоматически формируется такое представление, что будется говорить о деньгах. И это, конечно, одна из серьезных проблем, которая стала на пути изучения закона сеяния и жатвы. На прошлой нашей встрече мы немножко с вами говорили о том, что это за духовный закон. Закон сеяния и жатвы. Я подчеркнул некоторые важные моменты, особенно для нашей темы, чтобы изначально заложить в основание уже этой части изучения цели слов. И первое, что я хочу отметить, что закон сеяния и жатвы не относится только к финансам. А именно так думают многие верующие. Особенность закона сеяния и жатвы – это закон, во власти которого находится любой вид семян. Допустим, на земле существует два вида семян – духовные и естественные физические. Так вот, и духовные, и естественные физические находятся во власти этих семян. Если мы возьмем такое семя, как, допустим, картошка, и тут же возьмем другое семя – гривна. Так вот, для закона сеяния и жатвы нет никакой разницы, что гривна, что картошка. И то, и другое, как семя, в его власти. Если взять даже такое действие, как любовь – тоже семя. Если взять такое действие, как объятие, тоже семя, и все во власти закона сеяния и жатвы. То есть сам по себе закон сеяния и жатвы – это закон, во власти которого любой вид семени. То есть если вы хотите иметь в чем-то умножение, вам нужно обратиться к этому закону. Умножение происходит только при использовании этого закона. Как Писание говорит, да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту. То есть Бог уже определил путь роста, Бог определил метод роста, Бог определил сам механизм роста. Все, что нужно с нашей стороны, это узнать и применять. То есть есть определенные моменты, которые дано выбор нам. А есть то, что Бог утвердил, а наша часть узнать и применять. Следующее, что я хочу отметить из нашей прошлой встречи, так это то, что закон сеяния и жатвы, особенность, очень важная особенность этого закона, это закон двух сфер. Закон двух сфер. Мы подробно не будем изучать вот эту часть, потому что это интересная часть, как закон двух сфер. Почему? Потому что духовная сфера, как мы уже с вами в одной из тем семинаров говорили, что духовная сфера – это сфера формирования. Именно из невидимого начинает происходить видимое. И закон сеяния и жатвы как раз является тем законом, который оказывает влияние и в сфере духа, и в сфере плоти. Другими словами, можно сказать так, что именно тот, кто знает, как действует закон сеяния и жатвы, является господином в естественном физическом мире. Я сейчас не говорю, что Иисус не Господь. Я просто говорю, что Иисус дал нам помазание, дал нам свою мудрость, дал нам семя, дал нам все необходимое. Но применять, имея определенные знания, это наша часть. Это наша часть. Потому что тот, кто владеет семенем, тот и господствует. Слышите? Тот и господствует. Хорошо. Поэтому закон сеяния и жатвы – это закон двух сфер. Также я хочу напомнить, это тоже важный момент, что все события, которые происходят в естественном физическом мире, как события благословения, так и события проклятия, не происходят сами по себе. У каждого события есть семя, у каждого события есть сеятель, у каждого события есть время посева, время всхода и время жатвы. То есть любое событие, прежде чем тайное становится явным, оно проходит вот эти пять моментов. Любое событие. Писание так и говорит, Царствие Божие подобно тому, как если сеятель бросит семя в землю. Или какой притче изображает Царствие Божие? Оно подобно зерну горчичному. То есть в духовном мире все проходит через элементы закона сеяния и жатвы. Хорошо. Я напоминаю просто основные моменты по прошлой нашей теме. Итак, следующее, что я хочу напомнить, что знание именно правил закона сеяния и жатвы становится глазами души в сфере духа. Мы об этом тоже с вами говорили, что духовной сферы не видно. Но Иисус, давая нам определенные знания, на примере, и скажем так, всегда на основании правил закона сеяния и жатвы, раскрывал нам, что в духовном мире все происходит по правилам закона сеяния и жатвы. Слышите? Ничего само по себе стихийно там не происходит. Там все имеет семя, время посева, время всхода, сеятель отмечу, семя, сеятеля, время посева, время всхода и время жатвы. Там ничего само по себе стихийно не происходит. Хотя, знаете, многим людям бы хотелось, чтобы оно происходило само по себе, стихийно. Но так не бывает. Хорошо. Следующее, что я хочу отметить. Как отметил Иисус, что ключом к правильному пониманию духовного мира является закон сеяния и жатвы. Иисус как-то сказал, что если вы не понимаете притчу о сеятеле, вы не можете понять ни одной притчи. Притча о сеятеле как раз раскрывает закон сеяния и жатвы и его правила. И следующее, что я хочу отметить, на прошлой нашей встрече мы говорили о том, что слова несут дух. Слова несут дух. Вот такие моменты мы затронули с вами на нашей прошлой встрече и заложили их в основание темы или части темы, где будем рассматривать цель слов в законе сеяния и жатвы. Опять-таки, давайте я подчеркну. Возможно, вам эта тема неинтересна. Возможно, вы считаете вообще ее второстепенной. Никто вас в этом не осуждать, не обвинять и будет. То есть мы рассматриваем тему слова для того, чтобы иметь более глубокое представление о цели слов. О цели слов. Но если вас эта тема не интересует, поверьте, если вы будете держаться за спасение, поверив в Господа Иисуса Христа, вы будете спасены, просто не будете знать этой темы. Так что эта тема, незнание ее, не, абсолютно не освобождает вас от спасения. Ни в коем случае. Вы спасены, слава Богу. Другое дело, что эта тема поможет вам, если вы захотите, более эффективно действовать в Царстве Божьем. Сознанием, слышите? Более эффективным быть. Другое дело, знаете, одно дело, когда вы имеете дело с любителем. Но если вам нужно что-то сделать качественное, на высоком уровне, вы будете искать кого? Профессионала. Поэтому попить чая, вы всегда сядете и скажете, ты верующий? Да, садись, попьем чая. Но на консультирование вы пойдете к специалисту. Но не всегда хочется просто попить чая. Иногда хочется поговорить об определенных моментах в Царстве Божьем. Какие-то, может быть, твердые дисциплины, более твердую пищу, но не всегда же пить молоко с пряниками. То есть хочется иногда и мясо покушать, понимаете? Потому эта тема сама по себе является твердой пищей. С другой стороны, это уже связано с вопросом более практического направления. Хорошо. Итак, переходим к следующей важной части. Мы уже начинаем рассматривать цель слов в духовном законе сеяния и жатвы. Еще раз отмечаю, цель слов в духовном законе сеяния и жатвы. Из прошлой нашей встречи мы уже знаем, что слова несут дух. Слышите? В Писании написано, смерть и жизнь во власти языка. То есть дух смерти и дух жизни, слышите, связан с тем, что говорят ваши уста. А если взять еще слова Иисуса, Иисус сказал, мои слова – суть дух. Слова, еще раз отмечаю, слова несут дух. Из Писания мы также знаем с вами, что прообразом Духа Святого является что? Елей. А помазанием елеем является прообразом наполнения, или скажем так, нанесения Духа Святым. Или помазания Духом Святым. Это особенно отмечено в период Ветхого Завета. Особенность именно период Ветхого Завета. Почему в период Ветхого Завета? Почему в Новом Завете мы с вами уже почти не встречаем, как помазание елеем? Потому что в Ветхом Завете они не были рождены свыше. Иисус еще не заплатил цену за грехи. Человек был греховен. И человек своим духом еще находился в темнице своей плоти. Дух Святой не мог соединиться с Духом Святым. Если бы Дух Святой соединился с Духом, то есть и Дух человека соединился с Духом Святым, Дух человека тут же бы потерпел. То есть тело бы умерло сразу. Поэтому пока человек был греховен, цена за грехи не была уплачена, Дух Святой мог только снисходить над человеком на какой-то период. Но потом он опять от него отходил. Потому что тело человека, подобно горе, которая пылала, оно не может выдержать святости, чистоты Божьей. Но после того, как цена за грех была уплачена, и Дух человека стал доступен Духу Божьему, и Дух Божий вошел через покаяние в Дух человека, теперь помазание елеем, прообразом которого является Дух Святой. В Новом Завете в этом нет необходимости. Нет, вы можете молиться с помазанием елея, вы можете помазать, но так как это делали в Ветхом Завете, вы уже не делаете. То есть вы никому на голову елей не уливаете. В этом нет необходимости. Хотя, в принципе, если вы это сделаете, вы не согрешите. Просто главное, чтобы было согласие. И объем определиться. Хорошо, я подчеркиваю эти важные моменты. Итак, по Новому Завету в этом нет необходимости. Но, слушайте внимательно, как в тот период прообразом, скажем так, был елей прообразом Духа Святого, так и в этот период Дух Святой остается ключевым. Другое дело, что мы знаем из Нового Завета, что Дух Святой, Дух Господень, пребывает вы и на Слове Божьем. Слышите? Если в тот период нужно было чувствовать, видеть, то в наш период, в наш, когда мы уже живем как новое творение, мы знаем, что вера приходит от слышания. Другими словами, то, что период Ветхого Завета зависело от того, чтобы видеть и чувствовать, период Нового Завета зависит от того, чтобы слышать. Слышите? Слышать. Вера от слышания. То есть теперь помазание Духом Божьим совершается посредством слова и слышания. А уже примете вы это помазание или не примете, зависит от вашей веры. Потому такие два составляющих важны. Слово, носитель Духа, и вера, которая отслышатель, отслышание слова. Поэтому помазание Духом или наполнение Духа сейчас совершается посредством слова. Слышите? Очень важно. Подсредством слова. Вера от слышания, а слышание от слова. То есть евангелист, он несет слово, наполненное духом. Наполненное духом спасения. А вера или слушатель, принимая это слово, принимает не просто слово, а принимает дух, который пребывает на слове. То есть, если это взять по Ветхозаветнему, это буквально помазание. Помазание. То есть, можно сказать, что евангелист – это тот, который помазывает. Другое дело, есть вера. Человек может соединиться с этим, а может не соединиться. Поэтому я еще раз отмечаю, что по Новому Завету мы помазываем духом посредством слова и веры. Слово Божие помазывает Духом Божиим или всем тем, что пребывает в Боге. Слышите? Слова веры, наполненные Духом Святым, подобно елею, которые наносят на голову или на тело при помазании. И в духовном законе сеяния жатвы слова выполняют ту же миссию – помазание Духом Жизни. Что такое Дух Жизни? Слышите, я хочу немножко поговорить. Конечно, я говорю сейчас о Духе Господнем. Бог есть жизнь. Что такое Дух Жизни? Вообще, в том, в чем нету жизни, в том нету роста. В том нету умножения, в чем нету жизни. Вообще, что если что-то не растет, не умножается, оно либо больное, либо умирает. Жизнь всегда несет. Знаете, когда под асфальт там есть что-то живое, допустим, там корни дерева или гриб под асфальтом некоторые тоже пробивают. Что с асфальтом происходит? Трескается. Жизнь всегда побеждает смерть, слышите? Все живое несет рост. Не ворчание, не мычание, не осуждение, обвинение, а рост, слышите? Рост и умножение. Это я особенно отмечаю. Потому что дух смерти он всегда несет ворчание, осуждение, обвинение, недовольство. А дух жизни, он несет жизнь, на, скажем так, наполнение жизни. И без духа жизни невозможен рост, невозможно умножение в благословении Божьем. Так как именно по причине грехопадения вся земля, после того, что допустил Адам, стала наполнена и подвергнута влиянию духа смерти. Давайте я прочитаю то, что Бог сказал Аврааму в книге Бытия, 1 глава, с 17 по 19 стих. Адам уже сказал: «За то, что ты послушался голоса жены твоей, ела дерево, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя». Другими словами, ты допустил на землю проклятие. Естественно, что это проклятие, которое пришло на землю, оно стало оказывать влияние на все, что на ней находилось. И в том числе на все виды семян. Слышите, на все виды семян. Я отмечаю, конечно, естественные физически. «Проклята за тебя земля, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терны и волчи произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травой. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Я отмечаю именно вот эти слова, потому что это Бог описал все то, что допустил на землю человек. Согрешил. Следовательно, это все стало оказывать влияние на каждый вид семян. Следовательно, и каждое семя в естественном физическом мире подвергнуто какому духу? Духу смерти или проклятию. Этот дух пребывает на всем том, что во власти и под влиянием сатаны. Давайте еще раз подчеркну. Все, что пребывает на этой земле, и оно находится во власти сатаны, на этом обязательно пребывает дух смерти или проклятие. Отметили этот момент. Хорошо. А теперь прочитаем один из примеров, на котором мы начнем с вами основываться в изучении именно того, что связано с духом и словом. Читаем из Евангелия от Матфея. Будьте внимательны. «Когда же настал вечер, приступили к нему ученики и сказали: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищу». Но Иисус сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят ему: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбки». Вообще это интересный период из жизни учеников. Представляете, ученики, постоянно пребывая с Иисусом, в своем уме постоянно сталкиваются с 2 мудростями. Первое. Они уже научены, как жить в мире сем. Каждый из них уже обучен, как использовать плоть и иметь какое-то обеспечение. А здесь рядышком Иисус, который демонстрирует совсем другие пути. Представляете, какой конфликт в голове. Иисус говорит: «Вы дайте им есть». Они тут же стали применять ту мудрость, которая у них была всегда. Они посчитали, сколько есть хлебов, сколько есть рыб. Сказали: «Вот все, что у нас есть». Но они, конечно, предложили и свой вариант, более известный и знакомый верующим. «Давай их отпустим. Просто отпустим, пусть себе идут. И сами о себе позаботятся». Не сказал: «Вы им дайте есть. Как я могу дать им есть? Как я могу многим народам дать взаймы? Как я могу быть благословением для многих народов? Вот у меня все, все, что у меня есть». То есть в их мышлении то, что у них было, не являлось семенем. Оно являлось просто продуктами. Кто-то может опустить руку в свой карман: «А что тут у меня? У меня тут ничего, 10 копеек. О, это вообще ничего». Нет, это семя. Слышите, это семя. Поменяйте отношения. Все, что у вас есть, семя. Если вы хотите, чтобы что-то умножилось, что нужно с ним сделать? Посеять. Слышите, посеять. Опять-таки, я вам раскрываю не пути мира сего. Я вам раскрываю пути Божьи, методы Божьи. Поэтому мы нужно рассматривать именно с этой позиции. Хорошо, читаем дальше. Смотрите, что говорит Иисус ученикам. При том, что они сказали: «У нас ничего нет, кроме 5 хлебов и 2 рыбки. Иисус говорит: «Принесите их мне сюда». Вообще, это удивительные сами по себе слова. То есть мы видим, что в этих словах есть определенное намерение Божье. Давайте я немножко остановлюсь, еще раз отмечу. Иисус – это явление Бога во плоти. Следовательно, все его действия – это действия Божьи, слышите? А согласно Писанию, кому мы должны подражать? Богу, как чада возлюбленные. Следовательно, читая эту историю, я хотел бы, чтобы вы в первую очередь видели себя в этих действиях. Или то, что вам доступно. Печально, что верующие, читая про Иисуса, всегда отождествляют это только с Ним. Ой, как Иисус мог действовать. О, как хорошо. О, Иисус, делай такое для меня. Подождите, вы в Нем? А Он вас, если Он в Нем? И вы в нем, и он у вас, то вам нужно это делать. Брат говорит: «Ну как я могу делать это без него?» Но он же в тебе. Он же в тебе. Пребывает 24 часа в сутки. Другое дело, что пребывая в тебе, ты продолжаешь думать, как будто его нет. Продолжаешь тем сиротским мышлением жить, как будто его нет. А он сказал: «Не оставлю и не покину». Он сказал: «Прибуду с них до конца». Он пребывает с вами 24 часа в сутки. А мышление ваше, оно уже сформировано мудростью земной так, как будто с вами Бога нет. Но Эммануил, с нами Бог. Я не сам живу. Поэтому я отмечаю, что то, что делает Иисус, то, что Он говорит, то, как Он это делает, то, как Он это говорит, это явление Бога во плоти. Итак, Иисус говорит: «Принесите их мне сюда». И чтобы понять, почему Иисус говорит: «Принесите мне их сюда», давайте ответим на 2 вопроса, или на 1 вопрос, учитывая следующие моменты. Давайте ответим на такой вопрос. Какой дух пребывал на тех хлебах и рыбках? Есть ли? Давайте я сразу подчеркну «если». Если я основываюсь на книге Бытия Ветхого Завета 3 главе, на землю пришел дух недостатка и скудости, дух проклятия. Следующее. Если эти хлеба и рыбки, возможно, их хозяин считал и сказал на них, что этого мало и недостаточно. Как вы думаете, какой дух пребывал на этих хлебах и рыбках? Конечно, дух недостатка и скудости. То есть, брат Олег, подождите, как на хлебах и рыбках может пребывать дух? Еще раз я отмечу, потому что я говорил на этом в прошлом, слова несут дух. Словами помазывают, слышите? Если в Ветхом Завете использовали для этого елей и слова, то в Новом Завете для этого используют только слова. Только слова. Знаете, рукоположение пастора или рукоположение на какое-то служение совершается посредством рук и слов. А слова несут дух или помазание. Поэтому эти хлеба и рыбки, в первую очередь, они были подвергнуты тому, что допустил на землю Адам. И второе, они были подвергнуты тому, что сказал на них их же хозяин. Конечно, там может быть самый разнообразный на них дух или помазание. Поэтому несложно догадаться, почему Иисус сказал «принесите их сюда». Это важный момент. То есть причина могла быть только одна. И я прочитаю, что написано в притче 18 глава 21 стих. «От плода уст человека наполняется чрево его, и произведением уст своих он насыщается». Притча 18:21. Еще раз слушайте. «От плода уст человека наполняется чрево его, и произведением уст своих», слышите, «произведением уст своих он насыщается». Я отмечаю в этих притчах, в первую очередь, слова, которые несут дух. Слышите? Слова, которые несут дух. Мудрость земная, душевная, бесовская побуждает людей, как верующих, так и неверующих, говорить то, что у них уже есть. Или констатировать факты. То есть знакомо всем комментировать то, что у них есть. Допустим, если у вас чего-то мало, вы говорите, что его недостает. Если что-то не так, то есть определенная привычка говорить или комментировать то, как оно есть на самом деле. То есть мы же не говорим, что это плохо. Мы не говорим о том, что это грех. Но мы говорим о том, что если мы будем всегда комментировать то, что есть, то что есть, не изменится. Вот. Да, там открыто.
Блаженное, изданное за правду.
Ничего, все нормально. От плода уст человеческих наполняется чрево его, и произведением уст своих он насыщается. Еще раз возвращаюсь к этой притче. Мудрость земная, душевная, бесовская, она побуждает человека комментировать то, что у него есть. То есть, если вы чувствуете что-то, вы это говорите. Если вы не видите чего-то, вы это говорите. Слышите? Я отмечаю, это особенный момент, потому что эта мудрость земная, душевная, бесовская фактически стала блокировать применение слова веры. Слово веры несет дух жизни. Слышите? Слово веры несет дух жизни, дух перемен, дух роста. Поймите, слово жизни, которое в ваших устах, оно это и несет. Помните, в одной из тем, подражая Богу благословения, мы говорили о том, что Эдемский сад – это был образец. Образец того, что человек в первую очередь должен был продолжать творить дальше. Слышите? То есть Бог дал ему образец. Вот таким ты должен продолжать все творить. Но кто должен был дальше творить и наполнять землю? Человек. Бог дал нам образец – Иисус. Подождите, а кто дальше будет делать то, что он делал? Бог. Тогда зачем образец? Сам по себе любой образец предполагает, что он дан для того, чтобы ему подражать. Брат Олег, вы хотите сказать, что я должен умножать хлеба и рыбки? Я хочу сказать «да». Вы хотите сказать, что если я возьму батон, благословлю его, он умножится. Я хочу сказать, что если ты возьмешь батон, благословишь и посеешь его, он умножится. Правда, ли, что вы скрывали? Я не скрываю ничего. Вопрос в том, что верующие читают, но не практикуют. Такое впечатление, что они читают Библию для кого-то. Чаще всего оно так и получается. Поймите, там написано практическое. Я рассматриваю Библию как практическое для этой земли. Для этой земли. Потому что когда мы будем в Царстве Божьем, будет новая земля, новое небо, многое из того, что мы здесь узнаем из Писания, оно вам там не надо будет. Просто не надо будет. В Писании написано, знания упразднятся, станет намного легче. Намного проще. Намного. Учиться будем, но станет намного легче. Поэтому надо практиковать здесь. Почему-то многим кажется, вот именно когда они будут в Царстве Божьем, им там нужно все оружие. С кем вы там собираетесь сражаться? Вам там не нужен будет меч и держать его постоянно в руках и ходить в шлеме спасения. Там вы это все снимете. Там не с кем сражаться. Так что пока мы здесь, лучше облекитесь в это. Так же самое, как и все остальное. Это нужно применять здесь. И то, что мы говорим, это нужно в первую очередь где? Здесь, сейчас. Практиковать сейчас. Слава Богу. Хорошо. Возвращаемся к словам Иисуса. Иисус сказал, принесите их ко мне сюда, хлеба и рыбки. И в словах Иисуса очевидно, что Он хочет что-то сделать с этими хлебами и рыбками. Он собирается сказать на них волю Божью. И читаем. Матфея 14, глава 18 стих, продолжает. «И велел народу возлечь на траву, и взяв 5 хлебов и 2 рыбки, воззрел на небо, и написано, благословил, или помазал словом». Слышите? Благословил. Вы знаете, что слово «благословляю» обладает силой небес. Просто в это не верят верующие. Мы привыкли, благословляю тебя, да благословляю тебя, и тебя благословляю. И чаще всего у многих верующих с этим словом связано уголие на голову. Никогда, не, нельзя сказать никогда, извиняюсь. Когда вы говорите слово благословляем, тот, кто слышит, должен ухватиться за это, потому что мне дали силу, слышите? Только что мне дали силу достигать наивысшего уровня в Боге. Слышите? Чтобы ты помнил Господа Бога твоего, который дает тебе силу. Слышите? Посредством слова. Брат Олег, а что толку с того, что я кого-то благословлю? Ты по его образу и подобию? Да. Бог в тебе? Да. Слышите? Да. Благословляя, ты делаешь это от имени Бога. Другое дело, что ты, может, в это и не веришь. Когда верующие расстаются, они говорят, я тебя благословляю. А вышли как проклятые. Потому что продолжают думать, говорить и поступать как проклятые. Так подожди, ты веришь, что тебя благословили? Да. Почему себя ведешь как неблагословенный? Заезженные слова. Точно как, знаете, как... Пойду помолюсь. Иди помолись. И поговорили. Если бы знали, какая сила в молитве, то понимали бы, в чем сама суть. Поймите, что есть многие слова в христианском мире, которые настолько упразднили Царствие Божие, не в хорошем смысле, что говоря их, они даже не представляют, о чем они говорят. Как и слово «христианин» на греческом языке. Вообще никакого значения не имеет. Поэтому я отмечаю, насколько важно, что то, что вы говорите, ваши слова несут дух. И благословил. Что Иисус с тем самым сделал? Он помазал те хлеба и рыбки духом жизни, слышите? Духом жизни, духом роста, духом умножения. Давайте объясняем. Когда Бог сотворил человека, Он благословил его и сказал, благословляя, сказал, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте и владычествуйте. Слышите, все это, вся эта сила находится в духе благословения. Иисус взял хлеба и рыбки и благословляю. Другими словами, я высвобождаю рост, умножение. Это так сильно. Если бы вы знали, вы, я думаю, что то семя, которое вы сеяли, ух, они... Хорошо, но мы еще об этом поговорим. Я хочу, чтобы вы поняли, что такое слова в законе сеяния и жатвы. Это так сильно и так важно. Слова несут дух. Иисус благословил семя, благословил эти хлеба и рыбки. И своими словами Он помазал их духом благословения, духом умножения. И заметьте, что было прежде, чем Иисус посеял их? Он помазал или благословил. Это было первое. А теперь слушайте внимательно. Изменяя дух семени, а именно это сделал Иисус, вы влияете на его урожай. Вы влияете на его урожай. Что такое само по себе, возьмем даже гривна или картошка? Это оболочка, это материя. Само по себе оболочка или материя не обладает жизненной силой. Жизнь в духе. И если вы не поменяете или не помажете это семя, или не наполните его жизнью, оно само по себе ничего не несет. Просто оболочка, просто прах. Безжизненный прах. Вы знаете, если бы Бог взял, слепил тело человека и не вдунул в него дыхание жизни, оно бы упало, опять превратилось бы в прах. Если вы не возьмете и не наполните что-то жизнью, оно будет наполнено смертью. Потому что смертью наполнилось все на земле. Абсолютно все. Если вы не внесете жизнь, там не будет жизни. Брат Олег, а я могу внести жизнь на холодильник? Конечно. Каким помазать его помазание? Житницы мои полны. Хорошее помазание для холодильника. Наконец-то вы начнете в него заглядывать каждый день. А не раз в неделю. А брат Олег, что туда раньше заглядывать? Он из поста не выходит. Я понимаю, потому что там ничего не ложится. Брат Олег, я живу на одну зарплату. Произведением уст своих человек насыщается. Я не говорю о том, как жить тем, что есть. Я говорю о том, как жить то, что есть у Бога. А оно вам будет доступно только применяя Его методы. Слышите? Его методы. Хорошо. Итак, изменяя дух семени, вы влияете на его урожай. Заметили, кто влияет? По причине материализма, который захватил умы людей, людям кажется, что для урожая или урожай зависит только от того, что есть в естественном физическом мире. То есть для этого нужно хорошее семя, хорошая почва, посеять, поливать и гарантированный урожай. И такое мышление сделало людей очень ограниченными. Почему? Потому что стихии мира не зависят от хорошего семени или хорошей почвы. Они пришли, забрали все и ушли, и весь урожай. Ну, брат Олег, разве все возможно учесть? В том-то и дело. В том-то все и дело. Что такое материализм, который очень часто встречается уже даже в христианских кругах? Материализм – это попытка отвечать на духовные нужды и духовные вопросы человека естественным физическим путем. Также попытка разбираться с духовными проблемами только естественным физическим путем. Иногда это так и рекомендуют. Допустим, у человека финансовая проблема, ему говорят, иди устройся на работу. Это, поймите, проблема финансовая, она духовная. В первую очередь, ему нужно взять место Писания, ему нужно стать на слово, ему нужно стоять на этом слове, исповедовать. А так как вера без соответствующих действий бесполезна, то надо вот тогда, после того, как, уже идти, а не вместо того, как. Это материализм. Вообще, Бог никогда не планировал, чтобы на земле урожай, посеянного человеком, сотворенного по его образу и подобию, зависел от стихии мира или насекомых. Есть то, что зависит от стихии мира, есть то, что зависит от насекомых, но не урожайность. Потому что от них не зависит дух семени. Или то, от чего зависит семя. От духа, от его наполнения. Хорошо. Давайте я приведу вам такой пример. Вы знаете, что в Библии есть много обетований. Прекрасных обетований. Но вы знаете, что есть такие обетования, которые уже сами по себе в своем звучании говорят о том, что в мире без Божьих принципов, без Божьих правил, законов, устав, вы иметь это не можете 100%. Давайте я прочитаю вам пару обетований, а потом задам вам вопрос. Иоанна 10:10. Слова Иисуса. «Я пришел для того, чтобы цель... имели жизнь и имели с избытком». Хорошее обетование, зафиксировали. Следующее обетование. «Дающий же семя сеющему и хлеб пищу подаст обилие посеянному». Вот такие два обетования возьмем. В первом обетовании мы встречаем слово «избыток», в втором обетовании мы встречаем слово «обилие». Ответьте мне на такой вопрос. Какими цифрами вы можете обозначить эти слова? Определение цифрами. Мы привыкли все определять цифрами. То есть вот Бог говорит тебе: я даю тебе избыток. Сколько? Сколько это? Это сколько? Много. Хорошее слово «много». Так же самое Бог говорит обилие. Сколько это? Много. Поймите, когда Бог говорит, Он берет на себя ответственность. Он не просто бросается словами. Тем более, что это обетование. Вот в чем особенность Божьих обетований. Что когда Он что-то говорит, Он говорит это так, чтобы без Его вмешательства и участия вы все равно не могли это иметь. Когда Бог сказал Аврааму: ты будешь отцом множества, пока мисс Авраам и Сара пытались сами осуществить это обетование, у них ничего не получалось. Но как только они прибегли к Божьему методу, через полтора года родился сын. Если вы хотите иметь то, что есть в обетованиях, выключайте мозги. Я имею в виду, не придумайте другие методы. Метод уже известен. Все через слово начинает быть. Потому если есть обетование, оно является семенем того, что оно говорит. Слышите? Семенем. Каждое обетование уже является семенем, уже является носителем, уже является духом, уже является от начала возвещающим то, что будет в конце. Каждое обетование. Бог сказал: будешь отцом множества. А он думал, что это надо самому осуществлять. Самому. А Бог дал семя, которое и осуществляет. Слышите? Семя, которое и осуществляет это. Хорошо. Итак, дух семени или его помазание является определяющим в том, какой будет урожай. Вот это то, что вам важно помнить. Еще раз напоминаю, что само по себе семя в естественном физическом мире – это лишь оболочка. Представьте себе такую картину. Вы подражаете Богу, как чадо возлюбленное. Бог взял тело человека и дунул в него дыхание жизни. А вы берете что-то и что делаете? Говоря, вдыхаете в него дыхание жизни или умножение. Ловите? Вот почему мы берем семя и молимся. Хотя я знаю, что многие не молятся. Просто берут и кидают. И кидают. Нет, нет, нет. Вы делаете очень неправильно. Нет. Я вам могу сказать точно. Дух того или дух, который пребывает на том, что вы туда кинули, вы все равно узнаете. Другое дело, может, это вам и не понравится. На нем все равно пребывает какой-то дух. По-любому, кто-то на него что-то сказал. Кстати, на некоторых деньгах даже написано то, что они думают о них. Они пишут то, что они думают. А некоторые помяли, да что-то о нем думают, там думать не о чем. И все. И люди все равно на них что-то говорят. А если вы ничего не сказали, просто кинули, то вы просто продолжили движение этого духа. Вот и все, больше ничего. Вы ничего не поменяли. Хотя имели возможность. Хорошо. Тоже хочу отметить такой момент в отношении урожая. Когда-то я размышлял на тему, такую тему. Так как я живу рядышком с сельской местностью, Обухов – это фактически город и село, село и город в одном целом. И у меня есть прихожане церкви, которые имеют свои частные секторы, дома, огороды. Поэтому часто в проповедях мне приходится использовать какие-то темы, связанные с огородом. И я размышлял на такую тему. Мне интересно было размышлять на тему, связанную с определенным законом сеяния жатвы. И мне пришла такая мысль интересная. Есть ли ум у насекомых? Брат Олег при вскрытии показал, что нет. Хорошо, ума у насекомых нет, воли у насекомых нет. Ума и воли у стихий мира тоже нет, правильно? Подождите, ну как-то же они управляются? Правильно, как они управляются? Ну, если посмотреть в Писании, то мы видим, что очень даже управляемые. А знаете, чем они управляемы? Законами, духовными законами. Они являются слугами вообще-то, сами по себе. Потому если на ваш огород залезли короласки и жуки, они не виноваты в том, что кто-то привел закон в действие закон греха и смерти. И знаете, как наверняка приводился? Перед тем, как сорвалась картошка, этот человек говорит, «Да, что бывает, перестаньте, какой может быть урожай? Да что это картошка? Слезы. Да, пусть будет». И карлацкие жуки, они уже не хотели есть ту картошку. Они уже рады где-то пойти на другой огород. Но они без воли. Я знаю, что карлацкие жуки, кстати, больше любят помидоры, чем картошку. Но они едят картошку, потому что люди не дают им пройти мимо. Это серьезно, я просто взял. Но если вы возьмете Малахии 3 главу, то там написано «запрещу пожирающим». Я не только про картошку говорю, я и про курс говорю, про гривну тоже. У некоторых этот карлацкий жук, как инфляция, поел всю картошку, в смысле гривны. И до сих пор продолжает кушать. Они не могут понять, что происходит. А я могу сразу сказать, виновник в зеркале. Именно там является тот, кто помазывает эту гривну вот этим духом, который притягивает инфляцию. Слышите? Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается. Кто несут дух жизни на этой земле? Вы несете дух жизни. А туда, куда вы его не принесли, там его и нет, но там есть дух смерти. Поэтому пройдитесь по своей квартире. Перемажьте, обмажьте все, что можно перемазать и обмазать. Но не констатируя факты. Если вам давно уже не нравится, какие у вас окна стоят, вы хотели бы пластиковые, то сколько вы можете говорить, что за ерунда? Сквозняк пошел. А почему бы не сказать, слава Богу, в моей квартире пластиковые окна во имя Иисуса? Радовать меня засмеют. Ангелы? Никогда. Ну, меня засмеют соседи, меня что за ерунда? Поймите, когда мы уже начнем внимать тому, что важно для него, а не для соседей, для тех. Будьте внимательны к тому, что для него важно. Определенный нечистый дух побуждает людей задолго до урожая говорить и тем самым помазывать. В этом году урожая не будет. А потом, когда они берут в свои руки семя, говорят, ну, что будет, то будет. Подождите, ты уже сказал, что будет. А что я сказал? Не будет. Что будет, то будет. Бог тебе дал право выбора. Смерти жизнь. Ты выбрал, урожая не будет, смерть. А потом сказал, да что будет. Как что будет? Ты уже сказал. Понимаете, вот так оно все происходит. Люди запутываются, люди не фиксируют ни одного своего слова. И люди говорят, просто говорят. Они могут через 10 минут говорить, потом через 10 минут говорить. Он не помнит, что он говорил 10 минут назад. Какая разница, что я говорил? Вот в том-то и дело. Это все мудрость земная, душевная, бесовская. Вы знаете, когда вы начнете верить в силу каждого своего слова, тогда вы узнаете, что такое Бытие 1 и 2 глава в жизни. Это станет для вас так реально, настолько реально, что вы так же, как Иисус, в свое время скажете, «Отец, я знаю, что ты слышишь меня». Он слышит вас. но Он не просто слышит вас. Давайте я вам вкратце нарисую, у меня еще есть время, вкратце нарисую процесс. В Писании написано, что когда Бог творил, Дух Божий носился. Кстати, Дух Божий является Духом творения, тот, который творит. Скажите, где этот Дух сейчас находится? В вашем Духе. А где находится Бог? В вашем Духе. А кому дана власть говорить слова? Вам. Вы имеете вот эти необходимые составляющие для творения. И тот же Дух, который творил все, тот же Дух вас, чтобы продолжать что делать? Творить. Только когда вы говорите слова жизни, Он творит. А когда вы говорите слова смерти, творит другой Дух. Творите. Идите и творите. Зашли на кухню. Что за сквозняк? Пластиковые окна, будьте во имя Иисуса. Только определите, сколько надо. Правда ли, ну вы хотите сказать, что власть? Я пройдусь по всей квартире? Без вопросов. Конечно, если она у вас не однокомнатная. Потому что там пройтись. Я, может быть, заостряю на такие материальные ценности и все остальное. Но я хочу понять, что хочу просто донести, что многие верующие до сих пор не могут пригласить себе даже, чтобы ячейку провели. Ну, потому что на кухне вмещается один человек, а в комнате два. Им просто стыдно. С другой стороны, у него есть такие же обетования, как и у всех остальных. И ему доступно Царствие Божие, как и всем остальным. Просто приходя каждый день домой, он просто жалуется, что в таких условиях жить невозможно. И больше ничего пока не говорит. Он ругает правительство, он ругается на условия, он ругается. Он не творит. Он творит, но прогресс в обратную сторону. Ему все тяжелее и тяжелее жить. И единственное место, которое уже начинает хвалить, это кладбище. И, конечно, он найдет в книге Екклезиаста место Писания, что лучше мертвому, нежели живому. Я вам точно 100% даю. Почему? Потому что то, что он говорит своими устами, просто его добивает. Потенциал любого семени сокрыт в его духе. Значит, от кого зависит дух семени? От сеятеля. От того, что он скажет на семя. Вы наверняка слышали при сборе пожертвований такие изречения, которые говорили некоторые верующие, держа семя в руках. «Господи, мне ничего не надо. Возьми, что у меня есть». Или такое выражение. «Я просто даю тебе, Господи, на твое Евангелие». Скажите, в этих словах есть вера? Нету. А вы знаете, что все, что не по вере, грех? А если в них нету веры, и все, что не по вере, грех, скажите, какой дух вообще несут эти слова, которые помазывают это семя? Конечно, недостатка. Я сейчас не говорю о том, что мы преследуем цель обогащаться. Ни в коем случае. В первую очередь мы преследуем цель быть делателями. Мы преследуем цель, чтобы умножать Божье. Иисус сказал, кто со мной не собирает, то что делает? Расточает. Просто на сегодняшний день есть определенное влияние религиозного духа и духа обвинения, который постоянно пытается обвинить верующих в том, что они хотят что-то умножить. Вы собираетесь что-то умножить? Сразу, собственно, вы что, корыстный? Вы что, Богу пришли именно обогащаться? И все. И это обвинитель, это религиозный дух. Давайте я развею сейчас немножко это влияние религиозного духа или духа обвинения через определенную притчу, которую сказал Иисус. Матфея, 25 глава, с 14 по 26 стих. «Ибо он поступит, как человек, который отправился в чужую страну, и, призвав рабов своих, поручил им имение свое». Нам поручено Божье имение. Поручено Божье имение, 100%. Каждому из нас поручена определенная часть Божьего имения. Имение свое. Одному дал 5 талантов, другому 2, иному 1. Каждому по силе, и тотчас отправил. Каждому из вас дана по силе. Поверьте, это вас ни в коем случае не обременит. Получивший 5 талантов, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Заметьте, он не сидел и просто не ждал ничего. Тот точно так же и получивший два таланта, приобрел другие два таланта. Получивший один талант, пошел и закопал его в землю, которую сокрыл в землю серебро господина своего. По долгому времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подойдя, получивший пять талантов, другие пять талантов, принес другие пять талантов. И говорит: господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов. Я приобрел на них или умножил. Господин его сказал: хороший, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. В чем он был в малом верен? Он использовал то, что у него есть. Скажите, у вас есть все оружие Божие? У вас есть плоды Духа Святого? У вас есть дары Духа Святого? Они дары нам что, просто как реквизит Божий? Они нам даны для того, чтобы мы это применяли. Каждый день. Слышите? Не просто, чтобы были, а чтобы применяли каждый день. Не рассказывали себе с утра: о, мне не достает. Подожди, ты по образу Божьему сотворен? Да. Ты сотворен творить? Да. Так что ты комментируешь? Твори! Твори! А что мне творить? Что мне творить? Но тебе нужен достаток в этом вопросе? Да. Твори достаток. Твори достаток. Не комментируй, твори. А этот раб творил. И тот, что получил два таланта, тоже творил. Сейчас я прочитаю. Господи, хороший, добрый раб. Подошел получивший... раб. Малым ты был верен, а многим тебя поставлю в радость господина твоего. Подошел и получивший один талант и сказал: господин, я знал тебя, что ты человек жестокий. Жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел, скрыл твой талант в земле. Вот тебе твое. Слушайте оценку господина. Господин же сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый. Другими словами, этот Иисус подчеркнул источник этих знаний. Лукавый. Кто у нас лукавый? Известно, кто у нас лукавый? Иисус подчеркнул источник, и Иисус сразу подвел итог. Слышите? Дал оценку его действиям. Лукавый и ленивый. Скажите, кого Иисус назвал в этой притче лукавым или ленивым рабом? Те, которые умножили то, что у них есть? Или те, которые знали, что у них есть? Те, которые умножили. С одной стороны, на них посмотреть, может, какие-то они корыстные. Вы знаете, я вам расскажу просто сам дух этой притчи. Этот господин не хотел иметь дело с рабами. Этот господин хотел, чтобы в его окружении были люди самостоятельные. Этот господин решил сделать рабов свободными. Дал им таланты и сказал: будьте свободны, применяйте их. Я не буду над вами стоять. Теперь вы сами вправе принять решение, что с этим делать. Слышите? Вам дано все, и вам сказано: владычествуйте. Наполняйте землю, обладайте ей, господствуйте. О, если ты не вмешаешься. Это что за голос господина? Понимаете, я хочу, чтобы вы увидели себя в этом. Поверьте, с нас будут спрашивать, не с ангелов, не с правительства Украины, а с нас будут спрашивать, что вы сделали с тем, что у вас было. О, брат Олег, я держал это, никто не знал. Я закопал это. Также из притчи о сеятеле мы знаем, что хорошая почва – это та почва, которая приносит урожай 30, 60 и 100 крат, а не просто принимает в себя семя. Слышите? Рост и умножение. На это есть воля Божья. Но это не происходит само собой, разумеется. Бог установил путь. На этой земле иметь урожай или не уметь, не иметь, ответственность на людей. Именно на людей Бог возложил ответственность. А сатана делает все необходимое, чтобы мешать людям принимать от Бога. Слышите? И занять свое место. Свое место в Божьем промысле. Вы знаете, что на Украине существует такое, я не могу назвать, вообще это мудрость земная, душевная, бесовская. Но существует такое мнение, что пока мисс ребенок еще маленький, на него нельзя говорить хороших слов. Поэтому с самого детства обычно детей покрывают чем-то, чтобы никто туда заглянуть не мог. О, не говорите ничего хорошего, сглазите. Поругайте его, поругайте. и тот стоит ругает. Или помазывает. Помазывает. Люди верят в это. Да сами верующие иногда говорят, только не говорите, не злости. Они по привычке? Конечно, мы их не обвиняем, это по привычке. Но это та же привычка, мудрость земная, душевная, бесовская. Читаем дальше, время идет. «И преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу». Вообще здесь семя проходит три почвы. Первая почва – Иисус. Иисус благословил и посеял в учеников, а ученики посеяли в иудеев, состоящих в завете Авраама. То есть тройное умножение. Слышите, тройное умножение. Я тоже практикую это. Практикую просто то, что сеет меня, я обычно пересеиваю еще куда-нибудь в хорошую почву. Это двойное умножение. Но главное, чтобы верили. Главное, ухватитесь за это. Это очень эффективно работает. И вот что особенно хочется отметить. Результат таких действий Иисуса. Слушайте внимательно. Тут, кстати, дается и определение слова «избыток». «И ели все, и насытились». И набрали оставшихся кусков 12 коробов полных. А, кстати, как вы думаете, кому достались эти 12 коробов? Тому, кому принадлежали хлеба и рыбки. Вот кто самое больше пожал. Те ели и насытились, и ушли. А этот еще 12 коробов понес с собой. Представляете? Что значит быть владельцем семени? Ого! А евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. Ну так, женщин, детей и к тому же. То есть посчитали мужчин, а женщины прилагаются. Ну как бы вот это. Ну вообще в иудейском народе в данном случае такой подход просто был. На сегодняшний день во Христе Иисусе нет ни мужского, ни женского. Итак, плод семени, его количество зависит от духа, которым его помазывает сеятель, говоря на семя. Слышите? Говоря на семя. Следовательно, у кого находится власть делать семя, наполнять семя жизнью? У вас. Некого винить. Просто некого винить. Вам дана власть говорить на семя. Знание и применение именно духовных сверхъестественных законов позволяет человеку извлечь потенциал семени и действовать в естественном физическом мире, не завися от обстоятельств. Другими словами, вам доступно иметь столько, сколько вам нужно для выполнения Божьего плана, независимо от того, что происходит в мире всем, потому что власть помазывать семя духом жизни в ваших устах. В ваших устах. Давайте немножко придем к практическим занятиям, рассмотрим практическую часть. Во всяком случае, у вас будет представление уже именно о том, как применять. Для того, чтобы помазывать семя духом жизни, в первую очередь нам нужно обетование, слово жизни. Для этого, допустим, чтобы помазывать финансовое семя, я рекомендую 2 Коринфянам, 9 глава, с 8 по 11 стих. Очень эффективное семя, несущее Дух Господень, помазание. Там написано: «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Как написано, расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек. Дающий же семя сеющему и хлеб пищу подаст и обилие посеянным вами, и умножит плоды правды вашей, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу». Вот такое помазание, или дух, или семя. И потом следующее. Определитесь с семенем. Возможно, это абсолютно может быть не гривна, или не две, или не три, вообще не деньги, а что-то другое. И вы тоже хотите его помазать. Потому определитесь всегда с семенем, определитесь с помазанием. Если это ребенок, это одно. Если это гривна, это другое. Если это вещи, если это квартира, это третье. Если просто определитесь с помазанием или обетованием помазания и определитесь с семенем. Если вы определились, допустим, берем гривну, и вы хотите помазать, чтобы оно принесло стократный урожай, то перед тем, как начать сеять, обязательно перед этим прочитайте это обетование, если в отношении гривны, хотя бы несколько раз. Вера приходит от слышания, а слышание от слова. Тем более, что мы говорим сейчас о том слове, которым мы будем и помазывать. Поэтому вначале мы возгреваем веру. Наполняем свои слова верой. И когда мы наполнили свои слова верой, мы берем в руку свое семя, как в данном случае тот, кто господин над этим семенем. Берем в руку это семя и молимся в соответствии с тем обетованием, которое несет в себе этот дух. Молимся. Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты дал мне это семя для семени. Я благодарю Тебя за то, что Ты даешь мне и хлеб, пищу, и даешь обилие посеянному. Я благодарю Тебя за то, что Ты даешь мне все необходимое. Я беру еще, добавляю разные другие обетования, потребные для жизни и благочестия, чтобы я был в благословении для многих народов. То есть вы помазываете семя. В данном случае вы можете тот стих читать, который я вам читал. Помазали это семя, потом говорите, и я благословляю это семя и говорю, стократный урожай, будь во имя Иисуса. Слышите? Брат Олег, а можно этот весь процесс не происходить? Можно и не проходить, без вопросов. Можно закопать, нет, сначала замотать надо, писание. Он замотал в платок и зарыл в землю. Брат Олег, можно в носок? Можно в носок, можно в трехлитровую банку. Куда вам удобно. Всегда помните, все, что отложено, не растет. Или вложено, там процент маленький, тоже не растет. Хорошо. И следующее, что нужно сделать, это связать сатану и запретить ему касаться урожая и препятствовать его поступлению. Обязательно. Обязательно, вам тоже дана эта власть. Поэтому вы берете и говорите, сатана, я связываю тебя, я запрещаю тебе касаться урожая, запрещаю тебе препятствовать его поступлению во имя Иисуса. И следующий шаг, это приказать ангелам принести вас урожай к вам. Они суть служебные духи, поставлены на служение святым. Так что дайте им работу. То есть то, что я вам сегодня говорил, я говорил о помазании семени, духом жизни. О помазании, важная часть, наполните, подобно вашему небесному Отцу, наполните плоть жизнью. Наполните эту материю жизни. Если вы этого не сделаете, там нет, там все равно дух смерти будет по-любому, потому что дух смерти везде. Если вы не принесете жизнь туда, ее никто не принесет. Говорите, говорите жизнь. Слышите? Говорите жизнь. Всегда, везде говорите жизнь. Из одного источника не может бежать горькая, сладкая вода. Потому из ваших уст должна исходить жизнь. Везде жизнь. Даже везде, где там нету жизни, говорите жизнь. Несите жизнь. Станьте человеком жизни. Подошли утром в зеркале. Говорите жизнь. Как бы там оно все ни выглядело. Все равно говорите жизнь. Хорошо. Слава Богу, видите, как время быстро летит. Потому что последнее, брат Олег. Правильно, я же про то же говорю. Не лукавы. Время последнее. Давайте поблагодарим Бога за Его мудрость. Вы теперь понимаете, почему в конце служения, каждый раз, когда мы молимся за семя, мы сеем и мы ложим в него жизнь. Мы входим. Другое дело, что делая это, возможно, вы не верите в то, что оно приносит стократный урожай. Но теперь я говорю вам, верьте. Верьте, держитесь за это. Это Царствие Божие. Хорошо. Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас. Учишь нас, как детей своих. Мы благодарны Тебе. Мы так благословлены, Отец, Твоей мудростью. Мы так благословлены всяким Твоим наставлением. Мы так благословлены тем, что Ты пребываешь с каждым из нас лично. Отец, мы любим Тебя. Мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя за Твои методы, за Твои пути, за Твои наставления, за Твои законы. Мы благодарны Тебе за то, что Ты открываешь нам мудрость Свою, как жить на этой земле в любое время, на земле, как и на небе. Мы благодарны Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе за то, что мы независимы от этого мира. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что мы с Тобой одно целое, и Ты в духе каждого из нас пребываешь 24 часа в сутки. Отец, мы так благословлены Духом Твоим Святым. Мы так благословлены всем тем, что есть у каждого из нас. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что мы никогда не останемся прежними. И мы верим, что Иисус помазан для каждого из нас. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты учишь нас, ведешь, направляешь, производишь в нас и хотение, и действие. Мы благодарны Тебе, Отец, за силу благословения, которая действует в наших семьях, в наших жизнях. Мы благодарны Тебе за наших благословенных детей, за то, что наши дети да будут научены Господом, за то, что они да исполнят свою миссию во всей полноте, без всякого недостатка. Мы благодарны Тебе за то, что дети наши да исполнят свое призвание. Мы благодарны Тебе за то, что в жизни наших детей да не будет ни суетных, ни лукавых делателей вовеки во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе за то, что тел наших детей не коснется ни болезни, ни немощь вовеки во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе за то, что ангелам заповедано охранять и сопровождать наших детей во имя Иисуса. Мы так благословлены, Отец. Мы благодарны Тебе за эти тела, да исполнят они свое предназначение во имя Иисуса, и да не будет в наших телах ни болезни, ни немощей вовеки во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что в наших телах не будет ни расхищения, ни пропажи, и скальпель вовеки не коснется наших тел во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе за наши благословенные тела. Мы благодарны Тебе за то, что в наших телах не будет ни инфекции, ни болезни, ни опухолей вовеки во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе за это благословенное время и за то, что мы исполним свое призвание во всей полноте, без всякого недостатка. Отец, мы благодарны Тебе. Иисус, мы благодарны Тебе. Ты помазан, чтобы каждый из нас имел жизнь и имел с избытком. Ты помазан и поставлен Богом, и мы благодарны Тебе. И мы просим Тебя, направляй нас Духом Твоим Святым, чтобы совершалась воля Божия на земле во всей полноте, без всякого недостатка. Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты даешь нам семя для сеяния, даешь хлеб, пищу, даешь обилие посеянным. И мы прямо сейчас берем свое семя веры, которое Ты дал нам для сеяния, чтобы дать обилие посеянным. Мы благословляем свое семя и говорим: стократный урожай прямо сейчас поднимайся во имя Иисуса и приходи в мои руки, в кладовые прямо сейчас во имя Иисуса. А Тебя с нами связано. Мы запрещаем Тебя препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. И говорим: ангелы, приносите урожай, приносите в житницы, приносите в кладовые, в руки приносите во имя Иисуса. Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты дал нам силу быть благословением для многих народов. Мы благодарны Тебе за то, что мы благословлены. Мы благодарны Тебе за действие силы благословения и за то, что никто из нас не останется прежним. Мы благодарны Тебе за Твою мудрость, за то, что Ты учишь нас жить на земле, как на небе, чтобы мы имели все, что есть на небе, во всей полноте, без всякого недостатка. Мы любим Тебя, Отец. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя за это прекрасное время пребывания в Твоей мудрости. И, Отец, я также молюсь за каждого партнера школы. Я благословляю их во имя Иисуса. И благодарю Тебя, Отец, за то, что каждый партнер школы соберет стократный урожай с каждого посеянного ими семени во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, за то, что житницы их полны и кладовые их полны во имя Иисуса. Аминь.